Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Белые мигранты. Можно ли называть президентом Мьянмы бирманским Горбачевым? Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об ингушах. И кампания против открытия рудников в Хибинах. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В нашем цикле мы уже рассказывали о судьбах оказавшихся в оккупации ученых, артистов, священников, литераторов, рядовых советских граждан, о военнопленных, о детях, которых немецкая разведка использовала в своих целях. Мы говорили о представителях молодого поколения русских эмигрантов, объединившихся в Народно-трудовой союз. Но мы еще не говорили о тех, кого советская пропаганда называла «белыми мигрантами», о людях, покинувших Россию после революции и гражданской войны. Многие из них оставались монархистами и решительными противниками большевизма. Русский коллаборационизм. Продолжение исторического исследования Владимира Абаринова.
Русские националисты, оказавшиеся после революции в Германии и особенно в Баварии, встретили там своих единомышленников. Выходцем из России был идеолог национал-социализма Альфред Розенберг. На раннем этапе истории движения в окружении Гитлера оказалось немало прибалтийских немцев. В первую очередь Макс Эрвин фон Шайбнер-Рихтер, переселившийся в Германию еще в 1910 году в возрасте 25 лет. Шайбнер-Рихтер был главным связующим звеном между руководством партии и окружением великого князя Кирилла Владимировича. Кирилл Владимирович, считавший себя законным наследником, был женат на Виктории Саксен-Кобург-Готской, поэтому после революции семейство поселилось в Кобурге, где жил двоюродный брат великой княгини герцог Карл. Виктория Федоровна была поклонницей национал-социалистов. Вместе с женой Шайбнер-Рихтера Матильдой она посещала учения штурмовиков и пожертвовала в партийную кассу значительные суммы, продав свои фамильные драгоценности. В мае 21 года Шайбнер-Рихтер организовал даже съезд русских монархистов в Бад-Рейхенхалле. На съезде был избран высший монархический совет, однако затея не оправдала себя. Совет поддержал претензии на престол великого князя Николая Николаевича, и его вожди постепенно перебрались в Париж, поближе к наследнику. Вокруг Кирилла Владимировича остались лишь люди, решившие связать свою судьбу не столько с ним, сколько с национал-социализмом. В 23-м году альянсу нацистов с русской правой эмиграцией пришел конец. Шайбнер-Рихтер погиб во время пивного путча. Он шел во главе колонны штурмовиков, рука об руку с Гитлером. Сраженный на повал, он увлек за собой на мостовую и Гитлера, и тем, вероятно, спас его от смерти. Игорь, как была организована русская эмиграция к началу немецкого вторжения в Советский Союз?
Ну, наверное, имеет смысл начинать разговор с, собственно, Германии и, соответственно, немецкого управления по делам русской эмиграции. И тут мы не можем не упомянуть генерала Бескупского, который его возглавлял. Я буду ориентироваться в своем рассказе на биографический очерк о Бескупском, который написал немецкий историк Беттина Доденхефт. Бескупский участник Первой мировой войны, белого движения. После переезда в Германию в начале 20-х он довольно быстро устанавливает связи с крайне правым крылом тамошнего политического спектра, в том числе с участниками Каповского путча. Затем он перебирается в Мюнхен, там знакомится с людьми, которые, собственно, стояли у истоков нацистского движения, в том числе с организаторами пивного путча. Но, надо сказать, особых дивидендов, вопреки распространенному мнению, позже это ему не принесло. В начале 30-х, когда силы и влияние нацистов стали быстро расти, он буквально бомбардирует старых знакомых письмами, однако не учитывает, что его взгляды, он был сторонником, в частности, единой неделимой России, не слишком пересекаются, к примеру, со взглядами того же Розенберга и сепаратистскими устремлениями Розенберга. Бескупский прекрасно знал Розенберга еще по Мюнхену. С своей стороны, Бескупский предлагал немцам информацию о внутренней кухне российской эмиграции, в том числе о деятельности масонских лож и так далее. К примеру, одно из писем Розенбергу заканчивалось так: «На случай, если мое предложение о сотрудничестве будет вами принято, я перед отъездом из Берлина распущу слух, что оно отвергнуто как правительством, так и партией. Тем более, что пока этот слух соответствует положению вещей». И действительно, этот слух продолжал соответствовать положению вещей, поскольку Розенберг редко удостаивал Бескупского ответами. После прихода нацистов к власти Бескупский даже был арестован по удивительному с нашей нынешней позиции обвинению во враждебных настроениях по отношению к Германии. 3 месяца тогда Бескупский просидел в тюрьме, затем вышел, и, наконец, в 1936 году ему все же позволили создать и возглавить вот это самое управление по делам русской эмиграции, что в том числе объясняется внутренней конкуренцией среди немецких ведомств, потому что в противовес Розенбергу выступили Министерство пропаганды и, в первую очередь, Гестапо. С последним управление русской эмиграции работало в очень плотном контакте, к примеру, вся переписка контролировалась и управлялась немецкой стороной. Задачи управления были, в частности, регистрация всех живущих в Германии русских эмигрантов с 15-летнего возраста, и так как немецкие ведомства охраны порядка считали, что уже сам факт пребывания в эмиграции является крайне деморализующим фактором, и поэтому эмигранты опасны и заслуживают постоянного наблюдения. И понятно, что плотное сотрудничество Гестапо с управлением Бескупского позволяло эту задачу так или иначе решать. Помощником Бескупского управления были участники покушения на Милюкова в 1922 году, Петр Шабельский-Борк и Сергей Табарицкий, последний тогда убил Владимира Набокова, отца писателя. В Праге также был опорный пункт немецкого управления, естественно, после присоединения Германии его возглавлял бывший таксист Константин Ефремов, но его роль была тут скорее функциональная. То же самое сотрудничество с местным гестапо без всякой дополнительной идеологической нагрузки. После войны Ефремова выдали чехам, и чехи его повесили. В Брюсселе после взятия немцами Бельгии, опять-таки, начальником русского управления стал Юрий Войцеховский, который был известен тем, что в 1928 году он покушался на жизнь советского торгпреда в Варшаве. То есть, как мы видим, люди, скажем так, с политически криминальным прошлым делали под крылом у нацистов завидные карьеры. Юрий Войцеховский погиб в Брюсселе в 1944-м, а вот его брат Сергей, который возглавлял такое же управление русской эмиграции в Варшаве, он остался жив и написал после войны несколько книг воспоминаний. В Париже руководителем русского управления стал человек на тот момент малоизвестный, никакого авторитета среди эмиграции не имевший абсолютно, танцор Юрий Жеребков. О нем мы впоследствии еще поговорим. И, наконец, в Белграде сложилась довольно специфическая ситуация. О ней я расскажу, опираясь на обзор, сделанный еще во время войны редактором тамошней газеты «Русское дело» Константином Миллером. Обзор, конечно, далек от абсолютной объективности. Он готовился по немецкому заказу, кое-какие факты, наверное, искажает. Тем не менее, как мне кажется, весьма интересен. Итак, Миллер рассказывает, что в Югославии осело довольно много эмигрантов, чему способствовала позиция короля Александра, который белой эмиграцией покровительствовал. Но с каждым годом общественное мнение становилось по отношению к эмигрантам все более и более критическим. Наконец, в 40-м, когда Советская Россия была официально признана, эта критика переросла в открытую враждебность. Переворот в Югославии, вступление немецких войск, нападение на СССР еще больше усугубили ситуацию, и вот дальше следует дословная цитата. «Формирование русского охранного корпуса, которое было обусловлено необходимостью противостоять большевистскому террору и воспринято эмигрантами как первый шаг к образованию национальной русской армии, усилило ненависть сербов к эмигрантам, которых обвиняли в неблагодарности, в нелояльности и во вмешательстве во внутренние дела Сербии». Конец цитаты. Ну, скажем прямо, обвиняли справедливо. Итак, в Югославии своеобразным центром объединения сил стало не управление эмиграцией, а охранный корпус, созданный вначале как заводская охрана для контроля важных с военной точки зрения объектов промышленности, но затем задействовавшийся и в политических полицейских операциях, в том числе в борьбе с партизанами.
Но вы ничего не сказали о Высшем монархическом совете, Российском общевоинском союзе, многочисленных офицерских организациях, оказавшихся под властью Третьего Рейха.
В Германии ситуация была такой, что все мелкие организации были так или иначе подчинены, то есть это была определенная политика, и это была определенная задача, которая опять-таки перед управлением Бескупского ставилась. Они были так или иначе подчинены вот этому самому управлению эмиграции, и таким образом свою деятельность они вели, скажем так, неофициально.
Какой была реакция русских эмигрантов в оккупированной Европе на 22 июня?
Как во многих других случаях, здесь очень трудно подвести общий знаменатель. Я решил просто навскидку привести несколько примеров совершенно разных судеб. Например, Лев Любимов, сын высокопоставленного царского чиновника. Он вырос во Франции, стал журналистом, писал передовицы в газету «Возрождение», которая в 30-х смещалась все правее и правее. Казалось бы, следовало бы ждать и увидеть его на страницах открытой при нацистах газеты «Парижский вестник». Но нет, он в ней не сотрудничал. После войны и вовсе вступил в союз советских патриотов, перебрался в СССР, напечатал в «Новом мире» книжку воспоминаний о своем эмигрантском прошлом, потом стал специалистом по истории искусства. Вот другой пример. Владимир Ильин, философ, богослов, вроде бы абсолютно далекий от политики, неожиданно в июне 41-го он оказывается в Берлине, где печатается в газете «Деспотуля» новое слово с пассажами вроде «Иудей, плутократ в цилиндре и с моноклем, иудей в кепе с пятиконечной звездой слились в гнусных объятиях. Но над омерзительным уродством капитала коммунистических близнецов ныне занесен меч истории, меч праведного суда Божия». Конец цитаты. Кроме того, он пишет довольно безумные, по крайней мере, если верить опубликованному после войны фотостату, письма Розенбергу. После войны возвращается в Париж, после недолгой обструкции со стороны левых эмигрантских кругов, опять занимается богословием и философией, читает публичные лекции на темы вроде, вот настоящее название, «Женский гений и литературно-философские отзвуки борьбы патриархата с матриархатом». То есть, совершенно удивительные пируэты. Еще один пример. Илья Фондоминский, эсер, публицист, общественный деятель, один из редакторов парижского журнала «Современные записки». В отличие от многих своих коллег, не уехал в эмиграцию. Он был арестован немецкими властями и погиб в Освенциме. И вот еще один пример. Андрей Ренников, писатель с прекрасным юмористическим даром, как мне кажется, в наше время незаслуженно забытый. Он был одним из активных участников антинемецкой кампании еще в начале Первой мировой войны. Выпустил довольно позорную, как мне кажется, книжку тогда, которая называлась «В стране чудес. Правда о прибалтийских немцев». Сохранял антинемецкие установки и позже. Но вот во время Второй мировой войны жил в Ницце, в буквальном смысле перебивался с хлеба на воду и вынужден был забыть о своем антинемецком настрое, начал сотрудничать все с тем же Парижским вестником и высмеивать Черчилля и Сталина за немецкий счет теперь. При всей невозможности вот этот самый общий знаменатель провести, нападение Германии на Россию стало для эмиграции своеобразным водоразделом. Вот такая цитата. «Мы выражаем пожелание скорейшей победы для свержения иудобольшевизма и уверены, что освобожденная от советской власти Россия немедленно явится могучим фактором в создании новой Европы на основе возвышенных принципов, провозглашенных фюрером». Это из письма генерала Гулевича, председателя объединения белых эмигрантов, командующего немецкой армией во Франции. Или призыв великого князя Владимира: «В этот грозный час, когда Германия и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма, большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение 24 лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом способствовать по мере силы возможностей свержению богоборческой власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма». Конец цитаты.
Владимир Кириллович, сын великого князя Кирилла Владимировича, о котором мы уже говорили. В 24-м году Кирилл Владимирович провозгласил себя императором, а в октябре 38-го года скончался в Париже. Процитируем еще одно воззвание, датированное 22 июня 41-го года. Его автор – митрополит западноевропейский Серафим.
Из воззвания Серафима. «Верные сыны России, пробил час освобождения нашей многострадальной и дорогой Родины от власти богоборцев. Вождь германского народа канцлер Хитлер объявил крестовый поход против поработителей России. Началась страшная решительная борьба с красными дьяволами. Открылась священная война со злейшими врагами русского народа и всего человечества. За вождем германского народа пошли в бой с мировыми злодеями многие народы Европы. Россия накануне освобождения и возвращения к новой лучшей жизни, к свету, к славе, к величию. Да будет благословен день и час, когда началась великая славная война с Третьим интернационалом. Да благословит Всевышний великого вождя германского народа, поднявшего меч на врагов самого Бога. Да погибнет дьявольская шайка злодеев, распявшая Россию. Да исчезнут с лица земли масонская звезда, серп и молот. Да воссияет на родной земле и во всей вселенной крест Христов. «Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его! Именем Божиим, крестом Христовым благословляю всех борцов за освобождение России, за ее грядущую славу и величие! С нами Бог!»
Игорь, нам осталось подвести итог.
Явным образом действовало правило «враг моего врага, мой друг», и все еще многочисленные, хотя, конечно, уже постаревшие члены различных полувоенных организаций, как во Франции, так и в Югославии, в том числе Российский общий воинский союз, о котором вы говорили, которые, в принципе, 20 лет жили этой самой мечтой о возвращении, и их какие-то моральные препоны, та же самая антисемитская риторика и конкретные действия нацистов против евреев их совершенно не смущали. Но тут возник другой неожиданный фактор. Оказалось, что нацисты в их услугах особо-то и не заинтересованы.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Вторую часть главы «Русский коллаборационизм. Белые мигранты» слушайте в нашем эфире в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Группа бирманских оппозиционных организаций, включая правительство в изгнании, обратилась к Белому дому и Конгрессу США с просьбой не торопиться следовать примеру Европейского Союза в отношении Мьянмы. Напомню, в понедельник ЕС решил на год приостановить действие санкций против военного режима в связи с тем, что в стране к власти пришел президент-реформатор, и 1 апреля были проведены довыборы в парламент, на которых одержала победу оппозиция во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Соединенные Штаты уже немного ослабили финансовые санкции против этой страны, но только для того, чтобы там смогли работать гуманитарные организации. Из статистических данных о Мьянме и ее экономике сейчас известно довольно мало. По данным Всемирного банка, ВВП этой страны растет на более чем 10% в год, но общий объем ВВП неизвестен. За последние 3 года в стране появились мобильные телефоны. Правда, Всемирный банк стабильно все эти 3 года оценивает, что их количество по одной сим-карте на 100 человек. На 2005 год лишь 12% дорог в стране имели асфальтовое покрытие. С 2005 года новых статистических данных нет. Тем не менее, известно, что президент-реформатор Тейн Сейн постепенно проводит финансовую реформу, чтобы создать частный банковский сектор. Мьянму или Бирму, как предпочитают называть страну представители оппозиции, сейчас определяют в амплитуде от военного режима до молодой демократии. Я спросила директора американской компании в поддержку Бирмы Аун Дина, как бы он определил существующее сейчас правление.
За 2 дня до выборов один из журналистов спросил Аун Сан Су Чжи, как бы она оценила глубину реформы в Бирме по шкале от 1 до 10. Она ответила: «Мы приближаемся к 1. Это наглядно объясняет то, что происходит в Бирме. Да, очень важно, что реформы начались, но мы не знаем пока, будут ли они необратимыми, будут ли они полными и будет ли страна продолжать двигаться в правильном направлении. Это очень важные перемены, но они не полные. Было подписано соглашение о перемирии с несколькими группами этнических меньшинств. Но столкновения продолжаются. Люди тысячами вынуждены покидать свои дома, спасаясь от насилия и гражданской войны. Так что особых положительных перемен здесь не видно. Также в тюрьмах по-прежнему находятся сотни политических заключенных. Однако правительство заявляет, что политических заключенных нет. Есть люди, которые нарушили закон. Я не думаю, что правительство с таким отношением к политической оппозиции может двигать страну в сторону демократии.
Но почему режим все-таки пошел на какие-то преобразования? Это личный выбор президента-реформатора?
Они сейчас делают все, чтобы добиться международного признания их легитимности и отмены санкций. Никакого намерения оставить власть у них нет. Они создали прочную политическую систему, в которой доминируют военные и бывшие военные. Да, они могут дать оппозиции несколько мест в парламенте. Например, недавно Аун Сан Су Чжи и ее Национальная лига за демократию набрали 43 места из 44 в ходе дополнительных выборов в парламент. И люди счастливы. Но 43 места — это меньше 10% парламента. Так что военные по-прежнему контролируют законодательные органы, могут в любой момент заблокировать любую законодательную инициативу. Вот даже сейчас оппозиция потребовала изменить текст присяги, но военные заявили, что никаких изменений не будет. А международное сообщество уже готово заявлять, что теперь политическая система Бирмы включает все партии. Снимать международные санкции и всячески награждать режим, списывая его долги. Но я думаю, это большая ошибка.
Поясню, спор по поводу текста присяги сводится к изменению одного слова. Сейчас в присяге говорится, что парламентарии должны защищать Конституцию. Оппозиция требует, чтобы в присяге говорилось «уважать Конституцию». В результате спора Аун Сан Су Чжи не присутствовала на первом заседании нового парламента. А списание долгов – это решение Японии списать Мьянме 3 миллиарда 700 миллионов долларов долга. Но правительство начало проводить экономические реформы. А создание более либеральной экономики невозможно без политических реформ, пусть даже по китайскому образцу.
Они знают, что страна живет в бедности. Они понимают, что должны провести реформу управления экономикой. Они также отдают себе отчет в том, что от Китая надо держаться подальше. Им нужны инвестиции из Европейского Союза и Соединенных Штатов. Так что им приходится идти на какие-то уступки, чтобы улучшить отношения с западными странами. Они выпустили Аун Сан Су Чжи из-под домашнего ареста, они выпустили нескольких политических заключенных из тюрем. Но все это для того, чтобы ублажить Запад. Они не откажутся от власти. Повторяю, они доминируют и в парламенте, и во всех государственных структурах.
Мы беседовали с директором американской компании в поддержку Бирмы Ауном Дином. Продолжим разговор о Мьянме в следующем выпуске программы «В среду вечером». Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Мохнаткин, помилованный накануне президентом России, может выйти на свободу в среду. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Валерия Шухардина. По данным адвоката, в этот день в администрацию колонии в Тверской области, где отбывает наказание осужденный, должно поступить предписание из информационного центра МВД. Этот документ необходим для освобождения заключенного. Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета России заявил, что в годы президентства старался следовать высказыванию «свобода лучше, чем не свобода». Действующий глава государства призвал не противопоставлять свободу, порядку и справедливости. Медведев обратился и к другим темам. В частности, он подчеркнул, что вмешательство государства в экономику должно быть минимальным и прозрачным. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн объявил об окончании голодовки протеста с требованием перевыборов главы города. В Москве сегодня прошла учредительная конференция социал-демократического движения «Левый альянс». Оргкомитет литературной русской премии назвал лауреатов по итогам 2011 года. В номинации «Крупная проза» лауреатом стал Юз Олешковский за «Маленький тюремный роман». Действие этого произведения происходит во времена сталинских репрессий в Москве. Адвокат экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отбывающий 7-летний срок заключения по так называемому «газовому делу», зачитал ее заявление о том, что 20 апреля она была насильно доставлена из Харьковской колонии в больницу на медицинское обследование. Космическая съемка территории Сирии показывает, что в городах страны по-прежнему остаются войска и бронетехника. Такое сообщение сделал Ахмад Фаузи, представитель специального посланника ООН Кофи Аннана. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, ингуши и кампания против открытия рудников в Хибине. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об ингушах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и правозащитник, глава ингушского общества «Мемориал» Мариан Яндиева. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этномен ингуш? Насколько мне известно, сами ингуши называют себя галгаи. Как давно возникли эти слова и есть ли другие какие-то имена у ингушского народа?
Во-первых, есть общее название нахские народы. Сюда относятся ингуши, чеченцы и маленький народ, живущий в Грузии, басбийцы, иначе их называют соватуши. Это группа народов. Но само название у них свое. Слово ингуши, как и слово чеченцы, происходит от названия, сравнительно недавнее, от названия самых крупных сельских поселений, аулов. Самый крупный аул ингушей был Ангушт. И вот несколько искаженное название «ангушт» стало вот русским экзоэтнонимом, то есть названием со стороны. Ну и грузины называют тоже «ингушетией» эту страну и эту территорию, этот народ, по этому же самому корню. Но сами ингуши называют себя «галгай», как вы правильно сказали, и это слово, или похожие на него слова, ну, например, «лигви», встречаются в памятниках. Ну, я не знаю, трудно датировать эти исторические памятники древние. Ну, с 9-го, наверное, века. Так что, по крайней мере, с этих пор вот тот народ, который мы знаем как ингушей, существовал, был отдельным народом и отложился в исторических памятниках.
Мариан Шамалдиновна.
Я хотела бы, вот к тому, что совершенно правильно и замечательно сказал Сергей Александрович, добавить о том, что ингушские общества, которых 7 было, упомянуты уже в географии Страбона, это первое тысячелетие до нашей эры, а в армянской географии 7 века, в картлис Ховреба в 11 веке, и они имеют такие названия, как Малхи, Глигвы, Дзурдзуки, Двалы, Кисты. И под такими именами они в источниках упомянуты. А дело в том, что это странно звучит, о том, что ингуши, у них не обнаруживается осознание своего этнического единства. А дело в том, что известное вот сегодня очень распространенное название двух народов вайнахи, это вообще ингушское слово вейнах, которое обозначало единство семи ингушских обществ: кистинского, царинского, джейрахского, карабулакского, галашевского, назановского, галгаевского. Вот, собственно, галгай, 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 русская транскрипция, это название народа по одному из обществ.
Сергей Александрович, ингуши позднее чеченцев и позднее многих других народов Северного Кавказа приняли ислам. Как это сказалось на структуре их религиозного сознания, формирование которого принимали участие и христианство, и язычество? И какую сейчас роль религия и духовенство играют в жизни ингушского общества?
Да, действительно, ингуши, ну, скажем, наряду с карачаевцами, среди всех исповедующих ислам, преимущественно ислам кавказских народов, приняли этот ислам позже других. Еще в начале 20 века были языческие жрецы, очень престарелые люди, которые, ну, это исторически зафиксировано, это конкретные личности, когда эти жрецы слагали с себя свои жреческие функции, прятали в пещерах, замуровывали свой религиозный инвентарь и заявляли, что отныне они уже не поклоняются языческим божествам, а признают Аллаха, признают нормы ислама. Но это было уже в начале 20 века, даже не в конце 19-го. Поэтому Шамиль расправлялся очень жестоко, надо сказать, с теми ингушскими селами, которые настаивали на сохранении целого ряда своих традиционных языческих обычаев, которые не хотели принимать жестко фундаменталистский ислам, насаждавшийся Шамилем. Ну вот в современной повседневной жизни ингушей, наряду с исламом, конечно, они все соблюдают нормы ислама, ну, практически подавляющее большинство. И я знаю молодых людей, скажем, наших аспирантов, которые отмечают мусульманские праздники, которые, в общем, заявляют, что они мусульмане, которые стараются жить по гуманистическим нормам настоящего ислама, не по фанатическим, искусственно созданным принципам, а по тому исламу, который проповедовал Мухаммед и который несет в себе глубокое гуманистическое начало. Вот эти ингуши, они в то же время, конечно, с уважением относятся к своему историческому наследию. Они соблюдают некоторые обычаи, которые нельзя сказать, чтобы были чисто религиозные. Они скорее такие, ну, как многие, скажем, русские люди, не будучи воцерковленными, тем не менее Пасху отмечают. Точно так же и ингуши не только нормами ислама руководствуются в своей жизни, но и старинными доисламскими обычаями и представлениями. Достаточно сильно на территории Ингушетии было представлено в средние века христианство, и, скажем, в календаре название месяцев, дней недели в ингушском языке, все это в значительной степени заимствовано из грузинского языка, а в грузинском, соответственно, очень много из греческого. В общем, все это имеет христианское происхождение.
Марьяна Джамалдиновна, вопрос к вам и как к исследователю, и как к правозащитнику. Ингуши в этнополитическом пространстве России и Северного Кавказа являются такими своеобразными тройными этническими миноритариями. Россия, особенно в ипостась ее в качестве СССР, были для ингушей мачехами, учинявшими депортации, этнические чистки и репрессии. Пребывание в Северной Осетии, вот в этом пригородном районе, в качестве этнического и религиозного меньшинства воспринималось и воспринимается сегодня весьма дискомфортно. В меньшинстве ингуши находились и в составе Чечено-Ингушской республики, где подвергались угрозе ассимиляции более многочисленного чеченского народа. Вот какие особенности этнического самосознания породила вот эта ситуация?
Последний вопрос. Очень коротко я бы сказала так, суммируя все эти печальные итоги 20 века и особенно последних 20 лет, очень печальные, потому что это 92-й год, этническая чистка, это две чеченские войны, впрямую оказавшие влияние отрицательное, естественно, на состояние народа, и это нынешний период, вот так называемый такой постмодернистской борьбы с терроризмом, который фатальным образом влияет на ингушскую национальную судьбу. И, тем не менее, я бы назвала это оптимистическим фатализмом. Ингуши попрощались с иллюзиями, безусловно, вот начального периода своих каких-то надежд на то, что государственная власть в лице сначала большевиков, коммунистов, демократов каким-то образом благотворно будет решать вечную земельную проблему, проблему Родины, потому что с 1858 года, вот с того самого Назановского восстания, а ингушская судьба действительно трагична. Они попали вот в этот список неблагонадежных народов, которым не положено позиционироваться. Это этнические территории, ведь вот по Дарьяльскому ущелью, вот в том самом пригородном районе, где ингуши издревле проживали. Вот в этом стратегическом районе прохода из Европы в Азию трагическая география, она повлияла на ингушскую национальную судьбу. Ингуши сейчас уповают, безусловно, при всей своей вот лояльности, потому что ингуши на протяжении всей истории, Сергей Александрович вот сказал о Шамилевском в другом ракурсе с точки зрения вот принятия ислама. А дело в том, что ингуши никогда не выступали против российской власти. И они поддержали и Шамиля в свое время, в огромной войне, в последних войнах. Но, тем не менее, ингуши все время находятся в режиме вот такого, я бы сказала, геноцидального характера. Поэтому сегодняшнее положение ингушей, оно драматическое достаточно, потому что никогда ингуши не уходили, не выезжали за пределы своей родины, а так, как сейчас, вот именно в постдемократической России. Такого количества эмиграции, такого исхода не было никогда. Конечно, это откладывает отпечаток, но, опять же, вера в Бога и надежда на лучшее, принимать день сегодняшний как неизбежность и верить в свою судьбу. Такой оптимистический фатализм явился итогом всего вот этого трагического бытия ингушского.
Спасибо, Мариан Джамалдиновна. Сергей Александрович, несколько слов о языке. На ингушском языке сегодня в России говорит 306 тысяч человек. Ну, по крайней мере, так утверждает последняя перепись 2010 года. То есть это 69% ингушей. Насколько благоприятна языковая ситуация для ингушского языка? Есть ли угроза его существованию сегодня?
Ну, угрозы существования ингушскому языку, слава богу, нет. Подавляющее большинство ингушей говорит на своем родном языке, привязано к нему, в общении между собой пользуется главным образом родным ингушским языком. На ингушском языке существует и продолжает создаваться литература, он преподается. Так что, в общем, ситуация достаточно благополучная.
С профессором Сергеем Арутюновым и правозащитником Мариан Яндиевой беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Создание в Хибинах, крупном горном массиве на Кольском полуострове национального парка, под угрозой. По данным экологов, в северной части гор в 2014 году начнется разработка месторождения апатита нефтелиновых рун «Партумчор». Ее будет вести северо-западная фосфорная компания. Защитники Хибин опасаются, что разработка рудника сведет на нет все усилия по превращению северного горного массива в крупнейший туристический центр, рассказывает Любовь Чижова.
Экологи долго боролись за присвоение Хибинам специального статуса, и, наконец, в 2011 году появилось распоряжение правительства России о том, что к 2015 году горный массив станет национальным парком. Почти сразу стало известно, что в 2014 году северо-западная фосфорная компания планирует начать разработку в северной части Хибин месторождение Партамчор, говорит сотрудник Кольского экологического центра Михаил Рыжов.
Это приведет к тому, что горный массив очень компактный, всего там 35 на 45 километров, он будет просто разрезан технологическими дорогами. Соответственно, он теряет свою природоохранную и рекреационную ценность, то есть свою привлекательность как природная территория, а как ресурс для туризма. И, соответственно, о создании там национального парка уже не может быть и речи. 22 декабря прошлого года правительство России утвердило концепцию развития особо охраняемых природных территорий федерального значения, среди которых значится создание национального парка Хибины. Этот процесс запланирован на 2015 год. И вот сейчас наши усилия, вообще общественных организаций, в общем-то, направлена на то, чтобы все-таки создать национальный парк, и чтобы потом уже национальный парк договаривался с горно-промышленной компанией, когда уже будут ясны правила игры какие-то.
Почему экологи настаивают на том, чтобы Хибинам был присвоен статус национального парка? Что изменится?
Дело в том, что это уникальная, в общем-то, природная территория. Это единственный горный массив, который находится буквально в шаговой доступности для жителей европейской части страны. Совсем рядом инфраструктура городская и транспортная, города Кировские, Апатиты. И, по сути, Хибины уже 80 лет являются национальным парком. Вот совсем недавно, 10 апреля, например, мы отметили 80-летие туризма в Хибинах. Туризм, как массовое явление, там начался одновременно с таким с промышленным развитием, с освоением этой территории всего Кольского полуострова. И вот ежегодно через Хибины проходит около 30-40 тысяч человек. Это по экспертным оценкам. И еще примерно столько же там составляют посетители горнолыжных комплексов. Единственное, чего не хватает этой территории, это вот официального статуса национального парка и соответствующей охраны. Потому что вот рекреационная нагрузка, она сейчас тоже запредельно высокая. И даже если уйдет горнопромышленная компания, откажется от своих планов и не создавать там национальный парк, то Хибины там просто, ну, буквально в смысле слова, затопчут.
А вот как сейчас развивается туризм в Хибинах и какие есть проекты на будущее?
Они доступны для практически всех видов туризма. Есть масса маршрутов разработанных. Они известны как еще с 30-х годов 20 века. Лыжные маршруты, пешие маршруты. В последние 10-15 лет очень бурно развивается автотуризм. Автотуристы на подготовленных машинах, на джипах, на внедорожниках проезжают по старым геологическим дорогам, получают при этом массу адреналина и удовольствия от созерцания видов. Экстремальные виды туризма, вроде фрирайда, бэккантри, тоже очень популярны становятся. Даже один водный маршрут есть.
А каков уровень культуры туристов, которые ездят в Хибины?
Вот уровень культуры туристов, он бывает очень разный. Есть очень много, большинство туристов, вот, которые приезжают, как правило, в общем, в составе вот, организованных групп, они правильно все понимают, они не позволяют себе там оставить мусор там или вырубать живые деревья на костер. Но вот есть такие, кто вот этих вещей почему-то не понимает. И как это бывает везде, очень часто, не только в Хибинах, а вообще на всех таких привлекательных для туризма территориях, очень часто бывает так, что приезжие люди гораздо более уважительно относятся к природе тех мест, где они отдыхают, чем местные жители.
Рассказывал сотрудник Кольского экологического центра Михаил Рыжов. В северо-западной фосфорной компании отказались давать комментарии по поводу опасений экологов, что строительство нового рудника нанесет ущерб Хибинам и их туристическому будущему. На сайте компании говорится, что разработка Портамчорского месторождения включена в число приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области. Запасы руды на нем достигают 800 миллионов тонн и могут обеспечить работой несколько тысяч человек. Лицензия на разработку месторождения получена в 2006 году. Предприятие должно быть введено в эксплуатацию не позднее октября 2014 года. О том, что из себя представляют Хибины сегодня и что станет с горами, когда там появится рудник, Радио Свобода рассказал научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук Виктор Петров.
Уникальность Хибин – колоссальное видовое богатство, то есть колоссальное количество видов, в том числе эндемиков, которые больше нигде не встречаются. Это в первую очередь касается растений. Обусловлено это в том числе, кстати, и геологическим составом Хибин, например, по богатству минералов открытых, ну, Хибины попадают в одно из, наверное, двух-трех буквально территорий в мире. Соответственно, это еще и геологически очень уникальный объект. К сожалению, с животным миром ситуация все-таки, ну, в силу давней относительно освоенности Хибин, близости к инфраструктуре, она не такая, скажем так, интересная, но, тем не менее, здесь встречаются и виды животных, также занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу нашу областную.
Ну а вот как повлияет на Хибины добыча руд и строительство дороги? Вот.
Если делать это грамотно, достаточно, к сожалению, да, я понимаю, это надо говорить, наверное, к сожалению, с достаточно большими затратами на, скажем так, на то, чтобы не нарушить ландшафт, не нарушить территорию, то совместить сохранение Хибин и разработку месторождения Порт-Амчур можно. Гораздо хуже совмещается создание национального парка Хибины с развитием транспортной инфраструктуры для месторождения Порт-Амчур. Все известные варианты, которые на настоящий момент предлагаются Северо-Западной фосфорной компанией, сделают национальный парк практически маловозможно. Во-первых, они затрагивают места обитания видов, занесенных в Федеральную Красную Книгу, что прямо запрещено российским законодательством уничтожение таких мест обитания. Во-вторых, национальный парк – это территория, все-таки, которая предназначена для туризма. И исключать Хибины из туризма просто недопустимо. Вы представляете, какое потом у тех 30-50 тысяч природных туристов, имеется в виду, которые природным туризмом занимаются, которые посещают Хибины не на лыжах покататься, а вот именно пройти по них полюбоваться этой территории, какое у них будет отношение потом к заповедности, если мы создадим здесь какие-то заповедные участки, но полностью перекроем им туризм.
На данном этапе туризм наносит какой-то ущерб Хибинам?
Конечно, конечно. Одна из задач – это его регулирование. Именно для этого и нужно создавать национальный парк, чтобы вот эти 30-50 тысяч не разрушали ту природную среду, которую они посещают, не разрушали Хибины.
Как вообще будет соседствовать месторождение по добыче руд и национальный парк?
Вот это как раз Вопрос проектирования, грамотного проектирования. Но если говорить мою позицию как ученого, скажем, у нас реально затраты на окружающую среду сейчас в большинстве инженерных мероприятий недооценены. Инженерных имеется в виду хозяйственных проектов. Потому что, скажем, сохранить Хибины и просто очистить воду, поступающую с рудника, это немножко разные вещи. Сохранить Хибины – это еще и грамотно проложить дороги, чтобы они не рассекали Хибины, а обходили их. И поэтому, вот они, в принципе, сосуществовать могут, но, возможно, не на современном техническом уровне. Не сейчас, а когда мы сможем предложить более грамотные экологические решения, такие, которые позволят добывать и апатитонефелиновые руды, которые, в общем, нужны, конечно, людям пока. Мы не нашли другого способа повышать плодородие почвы. И это с одной стороны. И с другой стороны, при этом, позволит сохранять Хибины. Вот пока мы не найдем этих способов, то, возможно, все-таки стоит повременить с разработкой месторождения Порт-Амчур.
Это был научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Северо-Кольского научного центра Российской академии наук Виктор Петров. Ученые и экологи считают, что развитие туризма на севере, в том числе и в Хибинах, может дать не меньший экономический эффект, чем опустошение недр. Но для этого нужны серьезные финансовые вложения и преобразования, на которые в ближайшее время российские власти вряд ли пойдут. Поможет ли Хибинам статус национального парка, говорит руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» эколог Алексей Яблоков.
Да, действительно, статус национального парка – это одна из высших категорий охраны территории. На территории национального парка в заповеднике запрещается всякая хозяйственная деятельность, а на территории заповедного парка запрещается хозяйственная деятельность, несовместимая с главными целями создания этого самого национального парка. А целями создания национального парка является охрана окружающей природной среды, биоразнообразия, поддержание традиционного природопользования и так далее. То есть, конечно, если в любом национальном парке промышленная деятельность запрещена, и не только в нем, но и на буферной территории, то есть на какой-то территории, которая окружает этот национальный парк. Так что это одна, это действительно серьезная категория защиты, которая позволяет, не только в России, во всем мире это принято, позволяет защищать большие территории при сохранении там жителей, при сохранении там традиционного природопользования, при развитии туризма. Сейчас предполагается развитие туризма в заповедниках, это неправильно. А вот развитие туризма в национальных парках, это очень правильно, это совершенно оправданная вещь, нужная вещь и так далее. Развитие туризма при сохранении природных богатств территории. Правильно говорят местные зеленые, вообще все зеленые, что это несовместимые вещи, нельзя совместить разработку каких-то месторождений со статусом национального парка. Это типично. Это везде. Понимаете, это, к сожалению, вот в наше время на природные территории смотрят скорее через призму практического какого-то выгоды, которую можно получить в ближайшее время. Ведь национальные парки, заповедники, охраняемые территории – это наше будущее. Это залог того, что страна будет развиваться устойчиво. Это не просто сохранение природы, это жизнеобеспечивающие территории, жизнь обеспечивают. Ну, Москва, скажем, дышит кислородом, который производится там в Ярославской области, там лесами, там, если мы вырубим эти леса, ну и так далее. Поэтому, к сожалению, в последние десятилетия, как только начинают разговоры о национальном парке, обязательно тут же встречают. А как же, а вот тут месторождение золота, так в Коми было, или там на Камчатке. А вот тут там то-то, а тут уголь, и так далее, и так далее. Ну, надо взвешивать ценности. И с моей точки зрения, ценности, которые обеспечивают будущее страны, гораздо важнее ценности, которые мы вот вытащим. Вот, к примеру, Аляска, классический пример. Когда 250 лет назад продавалась Аляска, думали, что на Аляске только есть золото. Да, его трудно добыть, поэтому давайте продадим эту чертову матери Аляску, получим быстрые денежки. Так вот, с тех пор, когда продали Аляску, значит, там добыли золото, золото кончилось, американцы добыли золото. Помните, «Золотая лихорадка», там Джек Лондон и так далее описывал. Добыли золото, золото кончилось, и стали добывать рыбу или там всякие другие природные ресурсы. Оказалось, стоимость природных ресурсов, возобновляемых, в десятки раз выше стоимости всего золота, которое было добыто на Аляске. И это типично. Живые природные ресурсы, леса, водоемы, рыбные ресурсы, поскольку они воспроизводятся все время, на самом деле гораздо важнее, чем любые, подчеркиваю, алмазы, золото, что угодно, минеральные ресурсы на этой территории.
Это было мнение руководителя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», эколога Алексея Яблокова. Сейчас мурманские защитники природы выступают против строительства дороги к новому руднику в Хибинах. Ее должны начать прокладывать уже этим летом. Защитники Хибин предполагают, что она будет строиться посередине горного массива с юга на север, там, где сейчас проходит самая популярная туристическая тропа Хибин.
За судьбой национального парка в Хибинах следит Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Харакири. Как именитые и влиятельные люди пытались отнять у начинающего киношника его любимое детище. «Поверх барьеров» – рассказ шестидесятника. Сценарист и кинорежиссер Сол Шульман о драматической истории полувековой давности. Первый раз в эфире в 23 часа, повторы в 6 утра и 2 часа дня в среду. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех...
Победа кандидатов-социалистов в первом туре – это результат так называемого...
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости.
Мы дозвонились до Израиля. В Израиле сказали, что тоже нету брони.
Я хочу говорить со всем французским народом без исключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.